Глава 5. К последней республике. Россия – предвестница Мировой Федерации Республик. Герберт Уэллс. Март 1917 года. Итак, голову Ленина повелели сделать большой. Очень большой. Настолько большой, чтобы в ней мог поместиться зал для конференций и съездов. К такой голове надо приделать туловище соответствующих размеров. Прикинули. Получилось, что туловище в этом случае должно быть больше Спасской башни Кремля. Но башню легко строить. Башня она и есть башня. А товарищ Ленин — это вам не башня. Ленин истуканом не стоял. У товарища Ленина, как каждый знает, рука была всегда вперед и вверх вынесена. Рука товарища Ленина всегда пролетариату путь указывала. Верной дорогой идете, товарищи. Значит, надо товарища Ленина таким делать, чтобы он не как бравый солдат Швейк стоял, руки по швам, а чтобы рука у него вперед вынесена была. Снова прикинули. Выходит, рука размером с хороший пролет железнодорожного моста. Но мост легко строить. Мост, он опять же и есть мост. Концы моста на два берега опираются. А у товарища Ленина рука в пространство, в пустоту, в никуда. Легко статуи свободы в Нью-Йорке было возводить. Рука с факелом почти вверх. Легко статую Христа было водрузить на горе в Рио. Две руки в стороны, одна другую уравновешивает. А товарищ Ленин любил одну руку вперед выносить. Только в таком виде его и разрешали изображать. Помозговали инженеры и решили. Сделаем. Тысячетонный противовес внутри статуи присобачим. А тут новая проблема. В какую сторону ленинская рука должна указывать? На запад? На восток? А может, на юг? На Индийский океан, в котором предстояло вымыть сапоги? Итак, в какую же сторону ленинская рука должна указывать? Решили так. Наша идея — мировая революция. Весь мир будет нашим. Ленин поэтому должен указывать на весь мир. Кроме того, Ленин должен указывать путь в сияющее завтра. Поэтому под ленинскую статую было решено поставить электрический двигатель. Или два. Или 100, если потребуется. И статую постоянно вертеть. Встает солнце на востоке, Ленин на него рукой показывает. Идет солнце по небу, а ленинская рука в него тычет. 24 часа, полный оборот. И все сначала. На века. На тысячелетия. Навсегда. Но инженерные головоломки на том не кончились, а только начались. Нельзя же в самом деле ленинскую статую просто так на землю поставить. Нельзя. Нужно вознести статую на соответствующий постамент. Если сама статуя выше любой из кремлевских башен, то какой же в этом случае под нее постамент? 100 метров? 200? 300? Конечно, нет. 300 мало. 300 — это Эйфелева башня в Париже. 300 уже есть. Надо выше. И вот туда, на верхотуру, и вознести Ленина флюгера. Пусть наподобие золотого петушка вертится. Загляденье. Самое высокое сооружение в мире и Ленин-петушок сверху. А в постаменте решили оборудовать музей мировой революции. Самую большую библиотеку мира, институт Маркса и Энгельса, отдельно институт Ленина. Рабочие клубы и большой зал. Самый большой зал мира. Залы и лестницы. Красный гранит, белый гранит, черный. Мрамор белый и розовый, малахит, лабрадор. Портьеры, парча золотая. И бессонными ночами тысячи инженеров искали решение тысяч проблем. А лифты какие делать? Какой вместимости? С креслами или без? А как вентиляцию устроить? А отопление? А как обеспечить правильную акустику в главном зале? А если под потолком главного зала перегорит лампочка, то как ее менять на 70-метровой высоте? И находили решение. Раздевалки конвейерного типа на десятки тысяч людей. Опустил жетон в дырочку, и твое пальто, но ничье иное, мигом перед тобою. Ну и, понятно, в ресторанах отделка в национальном духе братских республик. И кухня в лучших традициях. Русский ресторан, украинский, польский, немецкий, итальянский, французский. И много еще в том постаменте намечалось разместить. Буфеты, залы отдыха и прочее, и прочее. А снизу решили подвести линию метро, чтобы из подземного дворца выход прямо в мраморные кружева, в ослепительную роскошь, в негасимое сверкание самого прекрасного дворца мира. Все это называлось двумя словами «Дворец Советов» или двумя буквами «ДС». В народе – Вавилонская башня. Строительство только началось, а линию метро уже подвели и открыли новую станцию – Дворец Советов. Место для Дворца Советов выбрали прекрасное. Раньше прямо у Кремля над Москвой-рекой красовался величавый храм Христа Спасителя, Спасителя России. Храм – символ России, вознесенный в небо полувековым трудом лучших русских мастеров, расписанный, украшенный великими художниками и скульпторами. Храм, поднятый в небо на трудовые копейки русских крестьян, рабочих, учителей и торговцев, артистов и солдат, на деньги, собранные купечеством и дворянством. Под храм Христа Спасителя товарищи-коммунисты заложили соответствующее количество динамита и рванули. Именно на развалинах символа России и было решено возвести новый символ. Коммунисты не признавали Отечества и Отечественной войны, как и самой России. На месте символа России в центре Москвы был отгорожен участок под лагпункт и вырыт котлован. И вот вогнали в грунт тысячи тонн нержавеющей стали, сталь марки ДС. Залили десятки тысяч тонн цементного раствора, цемент марки ДС. И потянули в небеса стальной каркас. И построили цементный завод, который давал лучший в мире голубой цемент. И пустили в Магнитогорский прокатный стан, который гнал стальные конструкции, изготовленные с особой точностью и особым старанием. На возведение одного только каркаса требовалось 300 тысяч тонн самой лучшей стали. Из этой стали можно было бы построить 10 тысяч танков Т-34 и вооружить ими 10 танковых армий. И пустили в дело комбинат, который начал обработку древесины особым способом, чтобы не горело в огне, чтобы прочностью металлу не уступало. И еще один комбинат, который из этой древесины стал выпускать вечную мебель для ДС. И еще комбинат – изготовление мраморных плит для облицовки внутренних помещений. Их много надо. И еще комбинат – гранитные блоки и плиты для внешней облицовки. А в Киргизии в заповедных лесах зазвенели топоры, запели пилы. Зэки вековые ореховые деревья валят. Со всего Союза пошли эшелоны в Москву. Кедр, мореный дуб, бук, карельская береза, корневище орехового дерева на отделку салонов. А на Урале зэки малахит шлифуют, а у днепровских порогов рубят гранитные глыбы. А в Москву со всей страны собраны лучшие умельцы. Кружевницы и золотошвейки, чеканщики по бронзе и серебру, резчики по дубу и мрамору, мастера коврового дела, стеклодувы, хрустальных дел мастера. 4 июля 1941 года все работы на строительстве ДС были прекращены. Вскоре строительная техника была переброшена на возведение оборонительных сооружений, на те же нужды пустили сотни тысяч тонн уже заготовленных материалов. Цемент на строительство дотов, сталь всегда на войне требуется, спецдревесину на производство истребителей ЛАГ-3. Каркас ДС вскоре срезали, ломать не строить. В октябре 1941 года тысячи строителей ДС собрали в дивизии народного ополчения и бросили под танки. Лучшие мастера России, монтажники и сварщики, стеклодувы и чеканщики, краснодеревщики и шлифовальщики мрамора — все легли в белоснежных полях под Москвой. После войны несколько раз брались ДС возводить заново, да все бросали. В 1956 году на 20-м съезде партии Хрущев разоблачил Сталина. Несмотря на принятое 30 лет тому назад решение построить Дворец Советов как памятник Владимиру Ильичу, этот дворец не был построен. Его строительство все время откладывалось, и о проекте постепенно стали забывать. Зал ответил воплями возмущения. Казалось бы, если вспомнили о дворце, если сталь наклеймите за то, что не построил, ну так и возведите сами. В чем проблема? Фундамент остался? К слову, фундамент совершенно уникальный, плавающий. Фундамент в форме огромной чаши, которая может стоять на любом грунте, точнее, плыть в любом грунте, как тарелка в корыте. И никакие землетрясения тому фундаменту не страшны, как не страшны плавающие тарелки и легкие сотрясения воды, в которой она плывет. И если Сталин не построил ДС, то вот он, уникальный фундамент. Берите и стройте. Но не стал Хрущев строить ДС. И будущим поколениям не оставил возможности ДС построить. Приказал Хрущев тарелку фундамента залить водой, а вокруг построить раздевалки. И получился самый большой в мире открытый плавательный бассейн. Это очень хорошая идея, открытый плавательный бассейн. Но зимой-то он замерзнет? У нас не замерзнет. Решили греть бассейн. И грели. Сколько надо энергии для того, чтобы в московском феврале прогревать самый большой в мире открытый плавательный бассейн? Сколько надо энергии, чтобы и ночами вода в нем не остывала? Откровенно говоря, я не знаю, сколько надо было энергии. И никто не знал. Кто у нас за что отвечал? Кто у нас копеечку народную считал? Любой капиталист на таком бизнесе в трубу вылетел бы. Потому в капитализме дураки долго в бизнесе не держатся. Принял одно глупое решение — вылетай. А социализм тем хорош, что позволяет любые решения принимать, какие вздумается. В капитализме свои денежки вкладываешь, а в социализме — общие. Народные. Ничьи. Кстати, о народных денежках. В Киеве, на стадионе в самом центре города, когда-то давно трамплин лыжный возвели. Сооружение на уровне мировых стандартов. Только ради экономии так трамплин развернули, что лыжник может приземляться только на трибуны зрителей, на скамейке. Больше некуда там приземляться. Потому десятилетиями трамплин над городом горделиво возвышался, а желающих прыгать так и не нашлось. А в Варшаве гигантский брошенный стадион. Такой большой, что всех жителей польской столицы можно усадить. А места все равно останется еще много-много. Так на том стадионе сейчас русская барахолка. Наши соотечественники продают ордена славы и Отечественной войны, медали за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией. Хорошая барахолка. Богатая. Но это к слову о народной власти.